Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн. Вы находитесь на моем канале Яков Файн Ж. Ж – это не часть имени канала, это я Яков Файн. И канал тоже Яков Файн. Сегодня, сами знаете что, сегодня праздник. Праздник у православных, а именно праздник Святой Троицы. Сегодня 23-е. Июня 2024 года. Канал обалденный, спокойный. После этого просмотра этого стрима, либо впрямую, либо в записи, у вас сразу же начнет улучшаться настроение. Вы даже не говорите мне, что я прям не почувствовал резкого улучшения. Резко может не улучшиться. Но вообще улучшится. А праздник сегодня для всех православных, которые отмечают вообще религиозные праздники, это праздник Троиц. Бог един, так же, как и у нас, евреев. У вас, православных, тоже Бог един. Но если у нас Бог, он и в Африке Бог, то у вас он триедин. Он каким-то образом выражается в трех ипостасях. Отец, Сын и Святой Дух. Да что я вам рассказываю, наверняка это знаете. Не хуже меня. Но, может быть, вы не знаете, что можно сегодня делать, а что нельзя сегодня делать. Запрещается заниматься физическим трудом. Праздник Святой Троицы. Православный. Евреи могут пахать и пахать. Нельзя резать, нельзя стирать, нельзя шить, вышивать, красить, вязать. Вы планировали одну из этих активностей сегодня? Можно лишь готовить еду. Ну, конечно, можно смотреть самый лучший, самый доброжелательный, самый дилетантский и все равно интересный подкаст, на котором вы сейчас присутствуете. Под запретом свадебные церемонии. Нельзя жениться. Нельзя смотреть свое отражение в холодной воде. Не в холодной, собралось, в воде. Даже если вы вскипятите воду в чайнике, не смотрите в чайник, пытаясь найти свое отражение. Не следует думать о плохом, не следует обижаться на окружающих, ругаться с близкими или желать кому-то плохого. То есть надо ставить лайки. А если поставите 100 лайков, завтра мы снова с вами встретимся на этом же месте. Канал прямой. Вернее, эфир прямой, стримец, молодец, стримец. Поэтому, пожалуйста, пишите ваши комментарии и ведите меня в течение следующего часа, о чем вы хотите говорить. А я уж как-то подпою, подыграю. Владимир пишет: добрый день. Добрый день, Яков, добрый день. Дмитрий пишет: здравствуйте, Яков. Здравствуйте, Дмитрий. Смотрим вам из Санкт-Петербурга. Я очень рад. Владимир пишет: мы с женой были в Лавре, и нам объяснили, Троица – это как первое, второе, третье, но все равно это обед. Вас обманули, Владимир. Вы пошли куда-то, а вам сказали, это Лавра. Ну, мы с женой поверили. Надо проверять. Сейчас такое время фейков. Вы заходите, любой храм может сказать, мы Лавра. А на самом деле они вовсе не Лавра, а лавровый лист. Олег Цуканов пишет: Яков, добрый день из солнечной Астрахани. Добрый день. Вы, по-моему, были в Узбекистане, Олег. Вы вернулись? Вам не понравилось в Узбекистане? Что вам не понравилось в Узбекистане? Помогите другим людям, которые, может быть, пакуют чемоданы на Узбекистан. А вы уже там побывали. Дэн пишет: доброе утро. Валко пишет: всякие эмоции у нее. У нее эмоции и лягушка. Не знаю, почему лягушка. И улыбается, и плачет, и льет слезы, и смеется. Просто не может остановиться. Это все у нас здесь в подкасте. Вы видите, как люди реагируют. Я бы хотел, Волков, все же, чтобы как-то вы поспокойнее были. Не надо уж прямо заходиться. Так, Леся пишет: щиревитание, Якова, зі святом вас. Дякую, дякую, дякую. Thank you, thank you, thank you. Пойду разговляться после этого подкаста. И все, что я люблю в православных праздников, так это они заканчиваются разговлением. Разговляться – это самое то. Руслан пишет: добрый день, Яков. Добрый день, Руслан. Дима Кузнецов пишет: Смоленск, РФ, Дмитрий. Добрый день, Дмитрий. Ну, вроде совсем поздоровался. Давайте теперь почитаем, может быть, комментарии, которые оставляли вчера. Вчера несколько тем у вас зацепило, а именно то, что я сказал про Арестовича, что он ошибку сделал серьезную. Хотя он, в общем-то, умный человек, но мне стали писать комментарии люди, которые не поняли вообще мой месседж. Мне стали писать комментарии люди, которые случайно оказались на канале и не знают, что это уже 2 года подряд я объясняю, что надо договариваться, надо переговоры с Россией, между Украиной, так или иначе, что, к сожалению, у России нет переговорщиков, и надо нанять профессионала. Это я начал говорить еще в 22-м году, когда не было такого ужаса, когда не было потерь таких со стороны Украины, когда не было захвачено 4 области, почти захвачено и вписано в Конституцию России. Я говорил это тогда. А мне сейчас пытаются вменить то, что, мол, Арестович молодец и огурец. А я, мол, топлю против договоров. Нет, я за договоры, но вы не услышали главный месседж. Выходит Арестович на аудиторию. На какую аудиторию выходит Арестович? Он выходит на аудиторию россиян, которые будут смотреть этот, и уже посмотрели, не знаю, сколько миллионов, уже посмотрели этот выпуск Собчак. Он же это прекрасно понимает, что он идет в логово врага. Она очень хитрый пропагандист, Собчак. Это волк в овечьей шкуре. Ласковая такая, нежная, но чисто пророссийская, чисто пропутинская. И он идет к ней. Когда ты идешь к ней, то надо говорить так, чтобы твой месседж поняли с той стороны пруда. Это не просто он сидит у себя на канале и что-то рассказывает. Это он идет туда с какой-то надеждой, у него должна была быть надежда, чтобы объяснить что-то россиянам. И одна из вещей, которую надо объяснить россиянам, что окончание войны в руках Путина на сегодня, вывод войск из Украины – это самый короткий путь. Потом можно говорить, нет, они не уйдут, нет, мы не уйдем, нет, мы не оставим, нет, мы не подарим. Но он, единственное, что он придумал, это сказать, что ключ к решению этого конфликта лежит в организации внутренних структур Украины. That's the fucking problem. Это то, что он сделал плохого. Не то, что он говорил Собчак, а то, что он говорил не то, что он должен был говорить российской аудитории, имея такую opportunity. Он прокололся, хотя он умный человек и все такое, я все это понимаю. Он умеет много и быстро говорить. Он перестал булькать, как он это делал в апреле 22 года. Он начинал говорить, и ничего не было слышно. Ему, видно, уже кто-то объяснил, я это несколько раз подчеркивал. Но он говорит много, но надо говорить, надо думать, что ты говоришь этой конкретной аудитории. И вот, например, слушатель или слушательница, не знаю, Ди Барбур пишет, с каких это пор реализм стал глупостью, а наивные синильные фантазии умом. Относиться к страдающему населению как к скоту, рассказывая ему сказки про неминуемую перемогу, мол, потерпите еще 1-3-10, за границей нам поможет, разве это умно, гуманно? Вот именно, я поэтому и говорил, что надо договариваться. О ком она говорит, или он, этот Ди Барбур? Ну, судя по аватарке, этот пользователь идентифицирует себя с женщиной. Будем говорить, что считает, что это женщина. Арестович осознает, пишет Ди Барбур, единственный возможный исход, в котором Украина проигрывает, поэтому не тешит людей иллюзиями, а желает остановить этот кошмар здесь и сейчас, без фантастических условий вывода российских войск. Очень хорошо. Я хочу поздравить с этим Арестовича. Но еще раз повторяю. Сначала надо объяснить, как правильно, с точки зрения украинца, а он украинец, закончить войну, а именно вывести свои войска и начать договариваться. Или хотя бы он мог сказать, прекратить огонь в одностороннем режиме. Он мог сказать, россияне, прекратите огонь в одностороннем режиме и обратитесь к украинцам. Попытайтесь договориться с ними, но не на таких условиях, как предложил Путин. Ну, одним словом, Вы поняли мой месседж, в чем я обвиняю. Я не обвиняю, кто я, кто Арестович. Я просто делюсь своими мыслями. А вот Инна, а нет, не Инна, Ирина. Ирина пишет. Спасибо за видео, Яков, за вчерашнее. У Арестовича хорошая память и резвая мысль, но отсутствует здравый смысл. Голова не в ладу с сердцем. Он, как человек, не полон. Такая пустота, наполненная умозрительными идеями. И в эту пустоту можно залить все, что угодно, что он и делает. Он никогда не будет избран ни в какие коридоры власти. Шизоиды такой тип выкинет черное что в любой момент, говорит, считает Ирина. Я не знаю про то, что он пустой внутри или не пустой внутри, но для людей, которые слабые, он опасен. Он опасен чем? Что он как раз умеет заливать в пустые души других людей свой месседж. И тот месседж, который он будет считать правильный, он будет заливать направо и налево. Он относится к одному такому типу людей, которых я встречал на своем долгом жизненном пути, которые очень много говорят, словарный запас большой, льется из них речь, ну, просто рекой, и это тебя как-то подавляет. И ты такой сидишь и думаешь, блин, смотрите, как он говорит. Как он говорит, и сколько он знает, и как он сыплет какими-то фактами или какими-то психологическими терминами. И начинаешь ему верить и думать, блин, надо заплатить за семинар его. Не то, чтобы я платил или собираюсь это платить, я таких людей видел. Второй такой тип, который не такой умный, как Арестович, и не такой амбициозный, но тоже у которого льется текст рекой, это Подоляк, советник Офиса Президента Украины. Этот начинает говорить слово за слово, чем-то апостол, слово за слово и так далее, и так далее. Ужас, просто какой-то ужас. Я уверен, что есть люди, которые впадают в гипноз, или некоторые даже, может быть, в кому впадают, послушав этого человека. А он несет и несет, несет и несет. Сути там, вот если он скажет 1000 слов, в нем будет 10 по сути. Это какой-то кошмар. Я надеюсь, что вы сможете как-то различать таких людей. Так. Джордж пишет, Арестович из США приехал изменить организацию дел. Вроде и жена рядом с ним, а впечатление, что страдает. Ирина пишет, Арестович сам себе и жена, и мать, и дети. Абсолютный эгоцентрик. Может быть. Стоп Зомбис пишет, под Арестовича лучше засыпается, чем под Якова. Арестович поспокойнее говорит, а вот Яков более эмоционально. Что вам сказать, Стоп Зомбис? Засыпайте под Арестовича, если вам так лучше. Хотя, конечно, я слегка начал даже ревновать вас к Арестовичу. Правильно я сказал? Я вас ревную к Арестовичу. Наверное. Вы любите Арестовича больше меня. Вы засыпаете с Арестовичем. Стоп-зомби. Попробуйте все-таки, позасыпайте со мной. Ирина продолжает наезжать на Арестовича. У Арестовича выраженная тахилалия, ускорение потока речи. Он знает об этом. Присаживается темп и контролирует. Но это симптом неадекватного психического поведения. Тут я ничего не могу сказать. Никак. Так, что еще интересного тут есть? If anything. Так, ну, вроде бы ничего такого особенного нет. Вот про люстру это слово, которое мне сказали вчера. Жирандоль. Оказывается, это есть такое украинское слово, которое тоже означает люстра. Макс Юэй пишет, Яков, вы, наверное, утрируете, когда сказали, что можно жить с одним русским языком в Нью-Йорке. Водительские права ведь не получишь без английского по радио и ТВ только английский, в банке обслуживания на английском, в кинотеатре фильмы только на английском. Вы все ошибаетесь. Вы ошибаетесь. Вы пишете, выжить, наверное, можно, но не жить. Брайтонские, наверное, только делают вид, что не знают English. Я вам хочу сказать, что возможно, вполне возможно. Первое. Водительские права в Нью-Йорке можно получить, не зная английского языка. То есть наша страна не Украина, и она не пытается воевать за то, чтобы все говорили только по-английски. А, хотя организация, которая выдает права, Department of Motor Vehicles, ДМВ, или в других штатах она может по-другому называться, это государственная. А может быть, они штатные, неважно. Но, пожалуйста, они вам дадут правила, которые надо учить, или если не они, так другие дадут вам правила, или книжечку по изучению правил дорожного движения. А если вы придете на экзамен, который состоит из двух частей, вождение и теория. Теория вам, вы попросите, вам выдадут список вопросов, которые вы должны ответить на русском языке. По поводу вождения существует куча инструкторов, которые русскоязычные, они вас научат водить. Ну, конечно, придется выучить start, stop, left, right, чтобы во время английского, во время теста хоть понимать, что от вас просит экзаменатор. То есть вполне. Магазины все русские. Есть в районе Брайтона куча русских бизнесов, где не надо знать английский язык. То есть можно. Я не говорю, что это хорошая жизнь, но можно жить на Брайтоне, не зная английского языка. Фильмы только на английском. Есть русское телевидение, есть русское радио здесь, в Нью-Йорке. Сейчас все эти аппликейшены, и вы можете слушать русское радио из Нью-Йорка, установив аппликейшн у себя на телефоне. Что еще вы пишете? Фильмы, да. У нас есть подписка, мы платим, по-моему, $25 в месяц, где есть больше 100 каналов русскоязычных. Не именно только из России. На русском, из разных стран. И включая в Америке есть русскоязычное телевидение. Дальше, что еще есть тут? Есть телевидение разных республик бывших Советского Союза. Это все идет в пакете подписном. То есть можно не смотреть, можно не ходить в Америку, живя на Брайтоне. Так, что еще тут есть? Nuclear Abracadabra пишет. 2 года назад вы говорили, я не вижу ни одного варианта, чтобы Россия выиграла эту войну. Если Россия оккупирует и заставит капитулировать Украину, это будет капитуляция всего западного оружия, порядка, ценностей. Этому не дадут произойти. Не сомневайтесь, Запад вам поможет. Изменилось ли ваше мнение на этот счет? И да, и нет. Запад действительно вам помогает, Украине. Без помощи Запада Украины бы уже не было как страны. То есть была бы территория, естественно. Там бы жили люди, и было бы, кстати, больше людей, чем сегодня, если бы Запад не помогал. Но Запад действительно помогает. Капитуляция Украины не светит пока в ближайшее время. То есть я тут ничего не ошибся. Если вы можете сказать, что если Украина примет мир в таком варианте, как его обрисовал Путин, это и будет капитуляцией. Я тоже так не считаю, потому что Украина останется как страна, в урезанном варианте, но останется как страна. Повредит ли это международному порядку? Да. Они увидят, что есть бандюга, а именно Путин, который может оттяпать, потому что сильный и наглый, может оттяпать кусок большой земли, и ему это сойдет с рук, а мир слаб, и вся мировая общественность не может ничего противостоять. Это уже видно. И многие уже поняли это и признали это, что нет мирового порядка на сегодня, который мог бы противостоять такому сильному агрессору, как Российская Федерация. То есть не дадут произойти капитуляции Украине. Ну, еще раз говорю, она не проглядывается, капитуляция Украины. Очень нехорошие условия, которые хочет Путин навязать, проглядывается. Но если Украина не будет такой глупой, как она была все эти годы, по крайней мере, все эти 30 лет, они все-таки будут слушать советы, найдут правильных переговорщиков, а не Арахамию и Ижа с ними, и что-то выторгают. Но, естественно, они не выторгают возврат на границы 91 года, даже не сомневаюсь. Если я когда-то говорил, что это реально, я сомневаюсь. Я обычно говорил, что реально можно было бы выторговать в разные моменты в начале войны. То, чтобы отдать им Крым и Лугандон. Это да, но я не думаю, что я говорил, что реально выгнать их на границе 91 года. Если ошибаюсь, пришлите ссылку на видео, где я такое сказал. Я тогда извинюсь за это дело. Так, что еще есть? Что есть еще? Мне кто-то писал. А вот, да, еще такой вариант. Я когда рассказывал про пенсию, как пара может жить на пенсию, когда уже дети выросли, уже выплачен дом, мне написал человек по имени, по нику Донастра, 1862. Яков, вы говорите про хороший случай, есть несколько нюансов, пишет Донастра. Чтобы получить минимум 3000 долларов, надо, чтобы получали пенсию оба супруга. Не всегда так получается. На одного это 1500, чего за дом не захватить, не всегда платят, учитывая налоги, HOA, это Home Owners Association и так далее. Некоторые вынуждены продавать дом на пенсии. Чтобы получить пенсию Social Security, потребуется проработать минимум 10 лет. Так что те, кто работали домохозяйками или неофициально, могут пролететь в стиле фанеры. Вы не знаете ситуацию, поэтому ваши разговоры про пролететь в стиле фанеры не совсем, думаю, правильно. Есть такая вещь в Америке, как супруг, если у супруга вот эта пенсия, мы говорим о Social Security Benefit, меньше, чем половина пенсии второго супруга, он или она могут сказать: «Окей, я возьму половину пенсии второго супруга». Объясняю. Допустим, семья, он работал программистом, а она не работала. Он работал программистом, платил налоги, проработал больше 10 лет, и, соответственно, он, допустим, заработал, допустим, 2 700 в месяц. Это не супер большие деньги, но, допустим, 2 700 в месяц он заработал, чтобы ему платили до конца жизни. Жена не работала ни дня. Так вот, жена может подать на половину пенсии супруга. Единственное, по-моему, есть правило, что они должны быть женаты не менее 10 лет. И тогда муж получает свои 2 700, которые работал всю жизнь, а жена получает половину, то есть 1350 от пенсии мужа. Ну, это не пенсия, но это Social Security Benefit, скажем так. То есть 2 750 плюс 1300 уже 4000. Так что все реально, все реально. Но опять же, возможно, вы пишете, возможно, им придется продать дом. Yeah, right. Конечно, возможно, потому что у вас был дом, в котором была семья поболее, чем вы с женой или жена с вами. Тогда дети росли, и надо было, чтобы у каждого было по своей комнате. У вас был дом. Дети выросли. Значит, продавайте. А что вы хотите? Имея минимальную пенсию и жить как короли? Или вы скажете: нет, я не хочу продавать дом, пусть мне дети помогают. Но пусть, попытайтесь им это объяснить. Попадайте в рабство, в детское рабство, скажем так. Так можно сказать или нет? Давайте-ка я почитаю ваши комментарии, которые вы оставляете сейчас. Смокин пишет: здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищ Смокин. Александр пишет: у Путина большая поддержка общества. Чем раньше начнутся переговоры, тем лучше. Естественно, это лучше. Но я не верю вот этим пугалкам, страшилкам Путина, что, мол, если вы сейчас не примете мои условия, а примете позже, позже условия будут хуже, говорит Путин. Этого не бойтесь, он пугает. Так. Волкоп объясняет, что символ лягушки – это лягушка-путешественница. Окей, понял, намек понял. Олег Туксупанов пишет: мне все нравится в Узбекистане. В Астрахань отправили меня в командировку в понедельник, возвращаясь в милый Ташкент. Понял, теперь понял. Купите там хорошие воблы в Астрахани. Я помню, ох, какая была вобла. У нас был такой приятель, он учился с нами в институте в Новочеркасске. Сережа Чистов, он был из Астрахани. И ему присылали посылку, помните, вот эти ящики фанерные тогда были в Советском Союзе. То есть просто из Астрахани ему присылали, брали вот эту тараньку, воблу, просто насыпали, даже не заворачивали ни во что. Посылочный ящик фанерный, забивали его гвоздиками и отправляли нам. Ну, не нам, ему, Сереже Чистову. А мы так балдели с пивом. Ой, как это было вкусно. Так что Астрахань мне не самый дальний родственник. Так, что еще? Александр пишет. А, нет, Энди пишет. Не нужно переговоров. Чем дольше Россия воюет, тем ближе демократическая революция. Путин надоел гражданам, военным, ментам и школьникам. Украина, если еще года два продержится, то Путин отмуссолинит. Да, за счет Украины, я понял. Александр пишет, у Путина большая поддержка общества. Чем раньше начнутся переговоры, тем лучше. Имхо. Понял. Что еще? Что еще тут есть? Владимир пишет, путь остановить Украину, к сожалению, один. США и Европа должны завалить Украину оружием, включая ядерное, чтобы пусковая установка торчала из каждого забора и лупила по Москве. Владимир, вы не можете не так, не вообще не быть таким эмоциональным и быть как-то более down to earth, приземленным? Завалить Украину оружием бесполезно. По одной простой причине. Некому брать в руки это оружие. Вы думаете, все это хихоньки-хахоньки. Если вы просите танки, значит, у вас должно быть правильное количество танкистов, плюс правильное количество обслуги, плюс правильная поставка, доставка горючего и так далее. Я не знаю, там, чем там прочищают дуло в танке, но должны быть чистильщики дула в наличии. Если вы хотите самолеты, значит, должны быть пилоты, которые умеют воевать в этих самолетах. Если вы хотите еще атакамсы, должны быть люди, которые умеют стрелять из атакамсов. Если вы хотите миллион снарядов 155-го калибра, вы должны иметь людей, которые будут вставлять это оружие, куда надо вставлять. Вернее, эти снаряды. Куда вы вставляете, кстати, снаряды обычно 155-го калибра? То есть нужна мобилизация, не хихоньки-хахоньки. Не то, что сейчас происходит, вот Олег, которого вы прекрасно знаете. Может быть, я сейчас найду его пару фоточек. Который сейчас в учебке. Ничего не делает. Практически ничего не делает. Он ему дали, он за все это время, уже 3 недели, наверное, он 20 раз выстрелил. 20 раз выстрелил из автомата. А вы говорите, завалите нас оружием. Вас могут же только завалить, если вы в этой куче и упадете. Где же его? Сейчас посмотрю, прислал ли он. Ну вот. Вот прислал. Вот он, Олег. Пишет, тихая година. Тихий час. Это он там, на полигоне где-то. Не на полигоне, а в учебке. Вот эта подготовка идет Олега к тому, чтобы воевать с россиянами. Я Олегу желаю всего наилучшего. Олег, береги себя, если ты не знаешь, кому заплатить. Чтобы тебя лучше потренировали, погугли хоть. Хоть пойди на YouTube, как стрелять из пистолета, там советы бывалых. Ну что-нибудь, Олег, не лежи на кровати. Человек, помоги себе сам. Тебя бросила страна. Значит, помоги себе сам. Давайте посмотрим еще на ваши комментарии. Олег Цуканов пишет. У Путина все хорошо, он смог обеспечить поддержку населения, донес до элит необходимость консолидации. Он пользуется поддержкой международных партнеров, которые обеспечивают поступление финансов в РФ. Окей, согласен. Good morning, пишет РКДК. Кстати, о Путине. Кстати, о Путине. Где-то я вам сейчас покажу фоточки. Ну, вы, конечно, знаете, что Путин побывал в Корейской Народной Демократической Республике, где они там очень даже неплохо провели время с Ким Чен Ыном. Ну, там одарили друг друга подарками. В частности, вот этот подарок. Какой же вот этот подарок, что ли? Этот подарок меня очень даже умилил. Да. То есть Путин подарил автомобиль, кинжал и что-то там еще. Взамен он получил... Они это называют картиной, но мне кажется, это уже готовый надгробный монумент. То есть уже можно прямо ставить. Типа, знаете, как черный мраморный. Просто камень добави, поставь подарок Ким Чен Ына, уже готово. Бюст уже они тоже подарили, то есть и бюстик там можно поставить. Как вы думаете, где его похоронят? Я не знаю, когда, на Ваганьковском кладбище или, может быть, на Троекуровском. Я не думаю, что ему светит оказаться у Кремлевской стены. Но, конечно, да, конечно. Конечно, бюстик. Ну, бюстик вообще, честно, дешевенький. Бюстик дешевенький, вот это бюстик. Во-первых, я не знаю, если уже черная плита с его портретом, то, наверное, и бюстик должен быть черным. Просто черным, черным, черным. Но Путин улыбается. Похоже, ему это нравится. После Корейской Народной Демократической Республики, а это я вам, наверное, не показал, я вам не показал бюстик. Вот он, бюстик. Или я вам показал? Показал, да. Да, после того, как отгремели, отгуляли праздники в Корейской Народно-Демократической Республике с Путиным, он направил свои стопы во Вьетнам, где тоже его приняли хорошо. Там очень много людей во Вьетнаме, которые отучились в Москве и пели песни на русском языке. Песни с акцентом, но можно было разобрать русские слова. И он там встретился, вот я сейчас считаю, как сообщается на сайте Кремля, он встретился там с президентом Вьетнама То Ланом и рядом высших чиновников и провел с ними переговоры. И вьетнамские высшие лица назвали партнерство Вьетнама и России стратегическим. Ну, казалось бы, ничего плохого в этом нет, но правда. После этого министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон назвал Соединенные Штаты Америки стратегическим партнером его государства. Он заявил об этом в ходе визита в Ханой помощника госсекретаря США по делам в Восточной Азии и Тихого океана Дэниела Криттенбринка. Визит американского чиновника случился сразу после поездки во Вьетнам президента России Путина. То есть такое впечатление складывается, кто вообще в Вьетнам заедет, тот и есть стратегический партнер Вьетнама. Ну, может быть, у них такая традиция народная, не знаю. Скорее всего, да, традиция. Так, что еще нам пишут? Светлана пришла. Здравствуйте, Света. Так, дальше Смокин пишет. Путин узурпировал власть не в последней стране, поэтому у него и в... За фразу «дают на шару», пишет Вован. Берем на шару, нужно ставить к стенке. Не очень понял, что ставить надо к стенке. РКДК пишет, возможно, Арестович ваш сосед по Манхэттену. Кто знает, может, вы встретитесь с ним на улице лицом к лицу. Кстати, хочу сказать, если вы завидуете Арестовичу, что вот он enjoyed life в Штатах, я ему не завидую. Я думаю, у него должна быть очень серьезный протокол по его безопасности. Я не думаю, что он просто берет, вот как он выходит на своем канале, или там на канале чьем-то видео, он может просто взять вот после съемок и пойти погулять по 5-й Эвеню. Или еще где-то. Я не знаю, где он живет. Я думаю, он должен быть очень аккуратным. Может быть, носить парик, может быть, носить усы, может быть, кепочки, шмепочки. У него непростая ситуация. Он уже месяца 8 живет в Америке. Думаю, что ему приходится скрываться. Не думаю, что он ходит по улицам и прямо ему аплодируют все и берут и носят на руках. Нет. Поэтому вероятность того, что я с ним встречусь на улице, крайне низка. Крайне низка. Дон пишет. Яков, как вы думаете, почему Арестовича так колбасит? Иногда его заносит. Он делает сверхстранные заявления на фоне очень логичного анализа ситуации. У Арестовича есть программа, и у него есть амбиции. Он хочет стать политической фигурой. У него есть обида за то, что его не назначили, его не оценили, такого важного перца. И он хочет вернуться. Он, я думаю, понимает, что на сегодня в Украине тяжелая ситуация. Сегодня Путин сильнее. И он, вероятно, для себя пытался понять, на кого ставить ставку. Такое ощущение, что он ставит ставку на Путина. То есть он думает, мне так кажется, что Украина будет подавлена, задавлена, придет в Киев власть, насаженная Путиным. Так думает Арестович, мне кажется. И там для него будет теплое место. Может быть, в офисе президента, может быть, и вообще президента. Поэтому он, как вы говорите, делает сверхстранные заявления. Мне кажется, когда он был у Собчак, он себя продавал Путину. Он делал программу, которую я не сомневаюсь, что Путин посмотрел. Ну, во-первых, это Ксюша, Ну, я уверен, что Путин не смотрит все подкасты Ксюши Собчак. Но этот подкаст, я думаю, ему показали. Во-первых, он поблагодарил Ксюшу. Может, ей даже букетик алых роз отправил. Но он это услышал. Может быть, ему дали транскрипт того, что сказал Арестович. Потому как он человек занятой, ему же надо бомбить мирных людей в Украине. Поэтому ему дали транскрипт. Он его быстро прочел и сделал себе пометочку. Арестович. Там, где Янукович, там и Арестович. Возможные кандидаты на марионеточного президента. Надеюсь, что до этого не дойдет. Так. Константин пишет, что Путин ликвидировал вакуум власти, который возник в 90-е, за что ему была дана вся его текущая власть. Причем дана добровольно. Да? Я согласен. Смокин пишет, Константин, один из редких случаев, когда я с вами абсолютно согласен. И я согласен. То, что он имеет полную поддержку народа российского, я вам говорил уже больше 2 лет. Коничва Яков, попал на ваш стрим из Токио. Действительно, очень интересный и чистый город, как вы упоминали в ваших стримах. Айдар, у вас есть какой-нибудь классный гид по Токио? Нет, не по Токио, по Японии. Которому я мог бы отдаться, в хорошем этом смысле этого слова, чтобы он показал Японию. Он или она, не знаю кто. То есть мы уже были в Японии, мы видели там, бывали Осака, Киото, ужинали с гейшей, Токио, фиш-маркет, все это было. Silver Train, Silver Bullet Train, все это было. Но это было лет 15 назад. Надо освежить. У вас есть какие-то, может быть, у кого-то другого есть, кто-то был в Японии с очень хорошим гидом. Просто гид какой-то мне не надо. Это я сам идешь. Я иду на чат GPT, сделай мне itinerary. Вот недавно мы с женой ездили по Калифорнии. Прилетели в Лос-Анджелес, взяли машину в рент и катили себе на север в Напа-Валли, заезжая в маленькие городки. Объехали Сан-Франциско, в Сан-Франциско даже не заезжали. Как я начал вообще готовить это путешествие? Первое, сразу же ты идешь куда? Чат GPT. Я, по-моему, по-английски писал, но это не важно. Пишите. Я собираюсь в путешествие длиной 7-8 дней. Хочу прилететь в Лос-Анджелес, снять там машину и на машине ехать в Напа-Валли. День один, день два, день три, день три. Он меня сразу распечатает за 15 секунд. Itinerary. Itinerary – это маршрут, по которому ехать. День первый. Останавливайтесь в Вернее, он написал, как он хотел. Он написал, я хочу в Лос-Анджелесе провести 2 ночи. Переделка мгновенно. Через 2 ночи. Остановитесь там, посмотрите то. День третий, поезжайте туда и туда. После этого, не знаю, что я прям беру и делаю то, что он хочет. Но окей, у меня начинает вырисовываться. Например, там был там какой-то, он мне выдал какой-то город Солванг. Я вообще не знал о нем. Что это за город Солванг такой? Оказывается, это город, который был построен, видно, датчанами, которые были иммигранты. Он такой, как они его теперь называют, маленькая Дания. Стилизовано все. Улицы такие, эти ветряные мельницы. Ну, вы знаете, датская архитектура. Не мне вам рассказывать. Ага. Я тогда уже смотрю, сколько времени потратить. Кто мне предложил поезжать в Санта-Барбару, проведи там день, такой Spanish influence, испанское влияние город. А потом поедешь туда-то. А я посмотрел туда-сюда и думаю, нет, Санта-Барбара целый день мне не надо. Мы там проведем 2 часа в городе. А потом поедем в этот Солванг, и в Солванге остановимся уже на ночлег. То есть по-другому. Ну, в общем, я могу сделать itinerary. Теперь это настолько просто. Опять же, они предлагают гостиницы. Посмотрите на свой кошелек. Вам подходит, не подходит. Поменяйте. Но схема вам дается. И начинайте то, что называется drill down. То есть копайте, 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 и вы себе сделаете хорошее путешествие. именно с теми местами, которые вы конкретно хотите посетить. Уточняйте, уточняйте, уточняйте. То есть, естественно, если вы мне скажете, мы едем в Японию, что нам делать? Ну, один из вариантов, сделайте то, что я сказал. Вот, идите на чат GPT, напишите города, которые вы хотите посмотреть. Он начнет подкидывать идеи, подсказывать и дальше уточнить. Но если уже есть люди, которые уже недавно были и очень рады тому, что им показали. Понимаете, человека все равно очень трудно заменить. Если есть какой-то классный гид, то дайте знать. Так, так, а Токио мне действительно очень нравится. Вообще Япония мне очень понравилась. Если честно, очень-очень-очень. Далеко лететь к вам, вы понимаете. Макс ей пишет: привет из Харькова. А тут блэкаут. Сказали, свет и воду сегодня не ждать. Светофоры, метро и троллейбусы не работают. А как вы смотрите мой стрим, Макс? Интересно. Объясните. Вы на батарейках или на генераторах? Используете спутниковый интернет, наверное, Starlink или что? Hi from Kyiv, пишет Роман. Sometimes we have electricity here. Иногда у них есть электричество. Владимир пишет: небольшая справка. Тарань и вобла – это два разных вида рыб. Это глубоко, Володя. Под пиво идет, как дети в школу. И тарань, и вобла. Если вы уже знаете, что это два разных вида рыб, я хотел бы, Владимир, чтобы вы тут же разъяснили, в чем три основных различия между таранью и воблой. Кстати, если кто хочет помочь Владимиру, помогите. Константин пишет: Яков, а чего Путину пугать? Просто будут заняты еще территории, тот же Харьков, Сумы. Естественно, условия будут хуже, и больше требований будет к Западу, говорит Константин. Я с вами, Константин, не согласен. Не согласен, потому как as of now, в данный момент, российская армия ничего не показывает. Они дернулись под Харьковом там куда-то, и у них получилось пройти на 10 километров. Водрузив триколор в каком-то селе. Это было когда? Уже сколько? Месяц прошел? Расскажите нам, Константин, какие успехи российской армии за последний месяц? Что взяли? Ну, то есть, хвастаться разбомбленными подъездами в Харькове не надо. А вот военными успехами расскажите. Расскажите. Так. Олег пишет: ох, наелся я тут воблы, аж попрыщило меня уже от нефти. Что, прыщи появляются от воблы? Мы этого не знали. А вы знали об этом? Закупился осетриной, копченой и вяленой, ну и щучьей икорки. Черную икру не стал брать, жаба задушила. Да и на границе могут быть вопросы. Расскажите, почем черная икра в Астрахани? Хорошая черная икра. Где вы ее покупаете? На рынке или где? И сколько надо отслюнявить? За килограмм или там за банку полкилограммовую? Так, что еще есть интересного? Валко пишет: под Астрахань ездила на Баскунчак. Соленое озеро, как Мертвое море. Лепота. Вот видите, вы уже сэкономили на поездке в Израиль на Мертвое море. Смокин пишет: я тоже сперва подумал, что Ким Чен Свин готовую могильную плиту преподнес. Очень трудно понять, другая культура, понимаете? Александр пишет: Путин молодец, жалеет Украину. Да. Жалость еще там. Так. Бегемот пишет: вид ремонтуют светло, а души кацапски уже николы. Так и як у Александра, які цікавиться, як у Харкові наслідки їх бомб. Але у Москву бомби не уявляє. Да, не надо особо радоваться тем, что где-то обрушили еще один подъезд пятиэтажки. Константин пишет: сильно сомневаюсь, что во Вьетнаме забыли геноцид, который там устроили США. Вьетнамцы здесь шикарно себя чувствуют в Америке, открывают свои бизнесы, и рестораны, и все, что хотите. Уважаемые люди. Поэтому не думаю, что они очень нервничают на эту тему. F-16 пишет: Александр, очень хорошие самолеты, но проблема с отсутствием электричества они не решат. Как вам сказать? Нет человека, нет проблемы. Дальше. Манюня пишет: украинцы и евреи – убийцы гражданского населения. У вас нет будущего. Сгиньте в небытие, пишет Манюня. Значит, Манюня отправляется туда сразу же. Уже Манюня в небытие. Больше она здесь не появится. Или это он, не знаю. Так, что еще вы пишете? Дон Астра пишет. Яков, многие жалуются, мало денег. Это понятно. Меня интересует, что делать, если чувствую недостаточно мудрости? Где найти, занять, приобрести? Как принять оптимальное решение? Я не знаю, какая связь между... А, нет, вы... То есть вы не жалуетесь на то, что у вас мало денег, а мало мудрости. Мудрость появляется с годами. То есть, но она сама не появится, если вы не начнете анализировать. Надо писать if statement. То есть попытайтесь подвергать сомнению все, что вам говорят для начала. Потом сказали, что вот это белое, ну или это вот коробочка серая, а вы не верите. Погуглите, походите. И почаще обращайтесь в чат GPT. Когда вы будете анализировать все и вся, мудрость – это не есть знание каких-то цифр и фактов. Этот весь мусор можно нарыть на Гугле или на чат GPT. Но как дать вам дополнительную информацию для размышления – это возможно. Как стать мудрым – я вообще не знаю. Я не знаю. Не знаю. Для этого надо стать мудрым, наверное, а потом можно давать советы. Я пока им не стал. Есть ли еще что-нибудь интересное? Альберт пишет. Добрый день, Яков. Что известно про дебаты между Трампом и Байденом? Все остается в силе? Пока остается в силе. Я сам жду с нетерпением и закупаю попкорн на 27 число. Единственный сценарий, по которому я думаю, оно может пойти... Вернее, может быть два варианта. В зависимости от физического состояния Байдена, 26 или 27 числа июня, если состояние будет не очень, то они скажут, они придумают причину, по которой они откажутся. Они скажут, что в офисе президента посмотрели дебаты 2020 года, и учитывая то, что Трамп на всех наезжал, всех ругал, был очень агрессивен, мы решили, что нецелесообразно президенту Байдену участвовать в этих мерзко-пакостных дебатах, которые Трамп все равно сорвет. Такое могут сказать. И дебаты отменятся. Если они все-таки решат пойти на дебаты, то они будут идти по очень... Они будут пытаться их вести по очень узкому сценарию. То есть, во-первых, дебаты будут в офисе CNN. CNN – чисто пробайденовская демократическая станция. Ведущий будет CNN, который терпеть не может Трампа. И... Я думаю, список вопросов, которые будет задавать ведущий, уже известен Байдену. Я надеюсь, что у них хватит наглости не поставить ему телепромптер, шуфлер Байдену. Но если они поставят, это уже будет верх наглости, конечно, на дебатах ставить шуфлер. Но уж в любом случае Байден получит список этих вопросов, и их подготовят, и его будут тренировать, натаскивать, если это вообще возможно, не знаю. Но мне очень интересно, как это будет происходить. Будет жаль, если Трамп скатится вот в это хамство, в эти обзывания и так далее. Это будет грустно. Айдар пишет. Яков, гида нет, к сожалению. У нас это первая поездка в Японию. Мы обычно делаем ресерч в чат GPT и YouTube, и дальше смотрим. Но мы, что мы осилим с тремя детьми? Точного плана обычно у нас нет, и нам это окей. Ну, хорошо. Хорошо. Unix Tech пишет, почему ты уверен, что дебатов не будет? На фоне Трампа Байден будет совершенно никакущий. Ну, Трамп тоже не идеал, если честно. Олег пишет, а я и не знаю, сколько стоит хорошая черная икра. Видел на базаре за $400 килограмм, но там туристы скупляются. Наверное, и дешевле можно найти. Но $400 за килограмм – это тоже шикарная цена. Так, пару вещей еще на сегодня. У нас уже, видите, время подходит к концу. Я хочу выбрать какую-нибудь коротенькую темку, такую, чтобы не сильно вас грузить. Ну, давайте про хлеб, ладно. Про хлеб. Многие иммигранты, которые приезжают из Соединенных Штатов Америки, говорят, что в Америке плохие продукты, и в частности хлеб. Плохой хлеб. Что это за хлеб? Это вата и все такое. Вот у нас был хлеб, так это хлеб. И Когда мне писали такие комментарии, я всем говорил, что Америка очень большая, разная, есть разный хлеб в Америке. Но мне обычно отвечали, что вот зайди в любой супермаркет, там этот хлеб, который вообще не портится. Он не портится, я вам сейчас покажу. Вот такой хлеб, например. Вы его покупаете, и он у вас лежит не в морозилке, он просто лежит у вас на кухне. Неделю лежит, 2 недели лежит. Он такой же мягкий, как и был. Он не заплесневел, ничего. Вот такой хлеб стоит, ну, скажем, вот такая буханка стоит $2. $2 она стоит. И есть это, конечно, невозможно. Оно на вкус приятно. Оно приятно на вкус. Можно его намазать масло, вареничка такого или еще чего-нибудь. Но это гадость. Это гадость. Хлеб, который ем я и моя семья, он вот какой. Конкретно этот в нашем холл-фуде, да и в разных холл-фудах есть, они находят ближайшую пекарню, заключают контракты, и есть и такой хлеб. Вот этот хлеб, который мы часто покупаем, то есть почти всегда, это так называемый olive bread, хлеб с оливками. И этот хлеб стоит на сегодня 7,50 или $8. Вот такая буханка. Она не маленькая, но буханка. Такого же размера, как та буханка, которую я вам только что показал. Но это гадость. Мы никогда не покупаем этот хлеб. А это не гадость. Это шикарный, вкуснейший хлеб, который есть в Украине. Который мы ели, к которому мы привыкли есть в Украине и так далее. Более того, у нас здесь есть приятельница, которые, они приехали из Украины по программе United for Ukraine, она печет хлеб. Иногда, когда я бываю в тех краях, она мне дарит. Она вообще продает его, но мне она дарит буханку вкуснейшего хлеба. Зовут ее Оля. Привет, Оля, если ты слушаешь меня. Вот, то есть есть хлеб разный. И Wall Street Journal написал статью. Статью он написал следующую, что мы купили этот хлеб, называется так статья, в апреле. Ну и сейчас он выглядит хорошо. Ну и под заголовок, что кулинарная инженерия преобразовала вот этот столб американской диеты, а именно имеется в виду хлеб, поставила в центр дебатов по поводу ультраобработанных продуктов. Так, прежде чем я сейчас вам почитаю эту статью, 5 минут, я хочу вам просто сказать, что никогда никому не верьте, кто вам говорит, в Америке нет этого. В Америке это есть. Никогда не верьте, что в Америке плохие продукты. В Америке есть и хорошие, и плохие продукты. Смотрите на себя в зеркало. Просто скажите себе честно. К сожалению, сегодня у меня недостаточно денег, чтобы покупать хорошие, качественные продукты. Не потому, что их нет в Америке, и не распространять этот мусор. Скажите, я еще пока не готов. Вы скажете, ну, конечно, $8 буханка – это больше, чем $2 буханка. А вы возьмите свою зарплату, скажем, в Украине или в России, где вы там живете, я не знаю. Просто себя спросите, сколько после налогов буханок хлеба я могу купить? И вы будете удивлены, узнав, что американец, наверное, я не считал, но наверняка может купить больше буханок хлеба по $8, может быть, чем вы у себя в стране. Итак, читаем Wall Street Journal эту статью. Буханки, которые стоят вдоль прилавков американских продуктовых магазинов, представляют собой чудеса современной кулинарии. Однородные, долговечные, со сроком хранения, который обычно составляет не менее 2 недель со дня, когда они достаются из духовки. Нарезанные, упакованные в пакеты и запечатанные механическими закрепленными зажимами, хлеба Wonder and Pepper Ridge Farm в одном супермаркете соответствуют тем, что продаются в другом, находящемся за сотни миль. В этом-то и дело. Их низкая стоимость и надежное качество, я бы сказал, предсказуемое качество, будет мягко, с маслицами. Чайком. Зубки уже не те, если они еще есть. Да. Промышленные процессы выпечки таких ингредиентов, как моноглицериды и датем, добавляемые для укрепления теста и предотвращения черствости. Те же самые ингредиенты входят в число тех, из-за которых упакованный хлеб оказался в разгаре или посреди ожесточенных дебатов об ультрапереработанных продуктах. Этот термин не имеет общепринятого определения, но применяется ко многим картофельным чипсам, печеной и замороженной пицце, а также многим, казалось бы, более полезным продуктам, таким как супы, хлопья и упакованный хлеб. Ультраобработанные продукты обычно относятся к продуктам массового производства, приготовленным из ингредиентов, которые вы не найдете на типичной домашней кухне. Большинство из них сделаны из цельных продуктов, которые были расщеплены и химически модифицированы, и они часто включают ингредиенты, предназначенные для улучшения цвета, вкуса или текстуры пищи. Диета с высоким содержанием ультраобработанных продуктов связана с проблемами со здоровьем, включая ожирение, диабет второго типа, депрессию, рак и сердечно-сосудистые заболевания. Благодаря промышленным процессам выпечки... Нет, не то. Ультрапереработанные продукты сейчас находятся на рассмотрении в преддверии следующего набора диетических рекомендаций США. Американские покупатели все больше осведомлены о переработке пищевых продуктов, что ставит перед пищевой промышленностью дилемму, в которой ставки высоки, поскольку менее обработанные продукты, как правило, стоят дороже и быстрее портятся. Вообще, подумайте, что это за хлеб, который не плесневеет? Вот неделю лежит хлеб, он не плесневеет. Он не засыхает. Что это такое? Это же чудес не бывает. Это же вы едите какую-то гадость в виде химикатов, которые были добавлены. Некоторые производители хлеба, пишет Wall Street Journal, переходят на натуральные ингибиторы. Это подавляющее что-то, плесени, используя новые инструменты моделирования, чтобы предсказать, как долго их продукция может оставаться свежей. Другие все чаще заменяют химические добавки ферментами в своих рецептах, и это изменение может частично обойти дебаты по поводу ультраобработанных продуктов. Следующая секция в статье называется так: $7 за буханку или 2, или $1.97. Для таких пекарей, как Джим Бетс, владелец компании Bluegrass Baking Company в Лексингтоне, штат Кентукки, большая часть расфасованного хлеба очень далека от еды, которая поддерживала человечество на протяжении как минимум 10 тысяч лет. Ремесленные хлеба Bluegrass состоят из 4 основных ингредиентов. Мука, вода, соль и закваска столетней давности, переданной матерью Бетса. Сотрудники Bluegrass начинают смешивать эти ингредиенты еще до того, как просыпается остальная часть города, превращая их в тяжелые комочки теста, которые поднимаются до 24 часов, прежде чем им придают форму, нарезают и отправляют в духовку. Каждая посыпанная мукой буханка немного отличается от предыдущей. Каждый стоит $7 и может оставаться на полке всего 2 дня. Вот это хлеб. После этого он начинает затвердевать и передается местным фермерам, которые добавляют его в корм для кур, свиней и лошадей. Такой подход не подходит массам, пишет Wall Street Journal. Говорят представители пищевой промышленности, добавляя, что ингредиенты, используемые в промышленной выпечке, помогают производителям сохранять хлеб вкусным, доступным, удобным, стабильным для потребителей. Вот это слово «доступным» – это то, о чем я говорю. Вы можете говорить, что те продукты, которые мне доступны, невкусные в Америке. Значит, что надо сделать? Надо сделать так, чтобы вам стали доступны более качественные продукты, а в Америке они очень четко это маркируют. Если есть гадость, посмотрите, везде на любом продукте, продукт, который вы покупаете в супермаркете, обязательно ингредиент. Обязательно, что в него входит. Читайте, думайте и покупайте или не покупайте тот или иной вид продукта. Может быть, лучше есть меньше, но все-таки есть более качественную еду. Когда я вам говорил, я не раз на этом канале повторял, что если меня спросить, какое у тебя главное достижение в Америке после того, как ты здесь прожил 32 года, я говорю и повторяю, и оно не меняется. Я получил возможность покупать качественные продукты в магазинах. Еду. That's it. Если вы дойдете до такой степени, это значит, что жизнь вообще удалась. Чего я вам и желаю. Будьте здоровы и благополучны. Пока.